Глава 13. Возле больничной койки Корсака сидела женщина с темными прямыми волосами, которые, казалось, не мыли и не расчесывали вот уже несколько дней. Она не касалась его, а просто сидела, опустив руки на колени, пустым взглядом уставившись на кровать, похожая на манекен. Риццоли стояла за стеклянной перегородкой, не решаясь войти. Наконец женщина подняла взгляд и заметила ее, так что у Риццоли не оставалось выбора. Она зашла в палату. «Миссис Корсак?» — спросила она.
«Да».
«Я детектив Риццоли, Джейн. А, пожалуйста, называйте меня по имени». Выражение лица женщины оставалось таким же безучастным, имя ей явно ни о чем не говорило. «Простите, я не знаю вашего имени», — сказала Риццоли. «Диана». Женщина на мгновение замолчала, а потом нахмурилась. «Извините, вы не могли бы еще раз сказать, кто вы?» «Джейн Риццоли. Я из бостонской полиции. Работаю с вашим мужем по одному делу. Возможно, он упоминал?» Диана еле заметно пожала плечами и вновь перевела взгляд на мужа. Ее лицо не выражало ни печали, ни страха, лишь тупое равнодушие усталого человека. Какое-то время Риццоли молча стояла возле постели больного. «Как много трубок», — думала она, — «как много приборов». И в центре этого нагромождения — Корсак, превратившийся в бесчувственную плоть. Врачи подтвердили инфаркт. И хотя кардиограмма уже была стабильной, он оставался без сознания. Из его открытого рта, словно пластиковая змея, выползала эндотрахейная трубка. Резервуар, подвешенный у края кровати, собирал редкие капли мочи. Хотя больничные просто не прикрывали его гениталии, грудь и живот были обнажены, и из-под простыни выглядывала одна волосатая нога с грубой ступней, на которой выделялись желтые нестриженные ногти. Ей вдруг стало стыдно от того, что она вторглась в его интимный мир, увидела его таким жалким и беспомощным, и все равно не смогла отвернуться. Словно какая-то неведомая сила приковывала ее взгляд к тем частям тела, которые обычно не демонстрируются посторонним. «Его нужно побрить», — сказала Диана. Хотя и столь тривиальное, но это замечание оказалось единственным проявлением чувств со стороны его жены. При этом ни один мускул не дрогнул на ее лице. Она по-прежнему сидела безучастная, словно каменное изваяние. Риццоли с трудом подыскивала слова для ответа, она ведь должна была сказать что-то утешительное. Но в голову пришли лишь банальности. «Он боец, он так легко не сдастся». Слова, тяжелые как булыжники, словно ухнули в бездонный пруд, не вызвав ни ряби, ни всплеска. Повисла долгая пауза, прежде чем тусклый взгляд голубых глаз Дианы наконец остановился на ней. «Боюсь, я опять забыла ваше имя. Джейн Риццоли, мы с вашим мужем вместе вели расследование». «А, та самая». Риццоли внутренне съежилась, вновь испытав чувство вины. «Да, та самая, которая бросила его, оставила умирать в темноте, потому что была слишком увлечена самоутверждением». «Спасибо вам», — произнесла Диана. Риццоли нахмурилась. «За что?» «За все, что вы сделали, чтобы помочь ему». Риццоли посмотрела в прозрачные голубые глаза женщины и впервые заметила, какие у нее суженные зрачки. «Глаза обколотого», — мелькнуло в голове. «Похоже, Диана Корсак была в наркотическом дурмане». Риццоли посмотрела на Корсака. Вспомнила тот вечер, когда она вызвала его на место убийства Гента, а он приехал пьяным. Вспомнился и другой вечер, когда они вместе стояли на парковке возле морга, и Корсаку явно не хотелось идти домой. Может, именно с этим он сталкивался ежедневно? Возвращаясь домой, всякий раз встречал женщину с пустым взглядом и голосом робота. «Ты никогда не говорил мне, а я не удосужилась спросить». Она подошла к кровати и сжала его руку. Вспомнила, как когда-то брезговала его влажным рукопожатием. Но только не сегодня. Сегодня она была бы счастлива этим. Но его рука оставалась вялой и безжизненной. Было 11 утра, когда она наконец добралась до своей квартиры. Закрылась на два глухих замка, щелкнула предохранителем, навесила цепочку. Раньше все эти затворы показались бы ей проявлением паранойи. Когда-то она чувствовала себя в полной безопасности с примитивной защелкой на двери и пистолетом в прикроватной тумбочке. Но год назад Уоррен Хойт изменил ее жизнь, и с тех пор ее дверь приобрела все эти блестящие латунные аксессуары. Она уставилась на россыпь замков, вдруг подумав о том, что становится похожей на типичную жертву разбойного нападения, которая отчаянно баррикадирует свою дверь, пытаясь защититься от жестокого мира. Такое ее сделал хирург. И вот теперь к скопищу монстров, скребущихся в ее дверь, прибавился этот неизвестный – властелин. Габриэль Дин сразу догадался, что могила, на которую положили труп Карен и Гент, была выбрана не случайно. И хотя обитатель той могилы Энтони Риццоли не был ее родственником, общая фамилия явно была сигналом, адресованным именно ей. «Властелин знает мое имя». Она не снимала кобуру, пока не закончила осмотр своей квартиры. Впрочем, пространство было невелико, и ей хватило минуты, чтобы окинуть взглядом кухню, гостиную, потом переместиться по короткому коридору в спальню, где она открыла шкаф и заглянула под кровать. Только после этого Риццоли расстегнула кобуру и выложила пистолет в ящик тумбочки, после чего разделась и направилась в ванную. Она закрыла за собой дверь. Еще один рефлекс. Совершенно ненужная мера предосторожности, но только благодаря ей она смогла зайти в душевую кабинку и задернуть за собой штору. Чуть позже, когда ее волосы были густо намазаны бальзамом, ее вдруг охватило ощущение, будто она не одна. Распахнув шторку, она выглянула в пустую ванную, чувствуя, как бьется сердце, как стекает по плечам вода. Риццоли выключила воду. Прислонилась к кафельной стене, стараясь дышать глубже, чтобы унять сердцебиение. Сквозь глухие удары собственного пульса она различила гул вентилятора. Это было рабочее состояние вентиляционной шахты, привычный звук, на который раньше она не обращала никакого внимания, но почему-то сейчас сознание сконцентрировалось именно на этом пустяке. К тому времени, когда сердцебиение вернулось к нормальному ритму, ее кожа успела высохнуть и стала зябко. Риццоли вышла из душа, обмоталась полотенцем, нагнулась, чтобы потереть мокрый пол. Пусть на работе она была жестким полицейским, но сейчас превратилась в дрожащую овцу. Взглянув на себя в зеркало, она увидела, как изменил ее страх. На нее смотрела женщина, которая заметно исхудала, и прежде изящная фигура стала казаться усохшей. Лицо некогда круглое и волевое осунулось и побледнело, делая ее похожей на привидение с темными глазницами. Риццоли отвернулась от зеркала и прошла в спальню. С еще влажными волосами плюхнулась на кровать и долго лежала с открытыми глазами, уговаривая себя поспать хотя бы пару часов. Но дневной свет упрямо сочился в щели жалюзи, а с улицы доносился шум транспорта. Был полдень, и она провела без сна последние 30 часов, а ела часов 12 назад, и все равно не чувствовала ни голода, ни сонливости. Воспоминания о событиях раннего утра обжигали нервы. Она вновь видела перед собой разверстую гортань охранника, его неестественно вывернутую голову. А потом перед глазами появлялась Каренна Гент с застрявшими в волосах листьями. И, наконец, Корсак, обвитый трубками и проводами. Эти три образа яркими вспышками озаряли ее воспаленный мозг, и она никак не могла отключить этот свет, как не могла заглушить звуки окружающего мира. Может, именно так начинают сходить с ума? Не так давно доктор Цукер настоятельно предлагал ей прийти на консультацию, но она категорически отвергла его помощь. Возможно, уже тогда что-то насторожило его в ее словах, взгляде, а она этого не заметила. Первые трещинки в сознании, которые становились все глубже и шире с тех пор, как хирург перевернул ее жизнь. Ее разбудил телефон. Казалось, будто она только-только закрыла глаза, и первой реакцией на звонок была ярость. Сняв трубку, она резко бросила. «Риццоли?» «Детектив Риццоли?» «Говорит Яшима из судмедэкспертизы. Доктор Айлс ожидала вас на вскрытии Гент. Я еду». «Она уже начала и...» «Который час?» «Почти 4. Мы пытались связаться с вами по пейджеру, но вы не ответили». Риццоли так резко села на кровати, что комната поплыла перед глазами. Тряхнув головой, уставилась на часы, которые стояли на тумбочке. 3:52. Она проспала сигналы не только будильника, но и пейджера. «Извините», — сказала она, — «я постараюсь приехать как можно быстрее». «Минуточку, с вами хочет поговорить доктор Айлс». Она расслышала, как звякнули инструменты в металлическом лотке, и через мгновение в трубке раздался голос Айлс. «Детектив Риццоли, вы ведь приедете, я правильно поняла?» «Да, через полчаса буду». «Тогда я подожду вас». «Я бы не хотела вас задерживать. Доктор Терни тоже едет. Вам обоим стоит это увидеть». Это было в высшей степени необычно. С чего бы вдруг доктор Айлс понадобилось вытаскивать недавно вышедшего на пенсию доктора Терни? Неужели других патологоанатомов мало? «Есть какие-то проблемы?» — спросила Риццоли. «Это рана на животе жертвы», — сказала Айлс. «Здесь непростое ножевое ранение. Разрез хирургический». К моменту приезда Риццоли доктор Тирни уже находился в секционном зале. Как и доктор Айлс, он обычно пренебрегал респиратором, и сегодня его единственной защитой был пластиковый шлем, сквозь который Риццоли отчетливо видела его мрачное лицо. Впрочем, все остальные тоже выглядели хмурыми, и появление Риццоли было встречено напряженным молчанием. Присутствие агента Дина больше не удивляло ее, и она встретила его взгляд еле заметным кивком, мысленно задаваясь вопросом, удалось ли и ему ухватить хотя бы несколько часов сна. Впервые за все это время она увидела следы усталости в его глазах. Похоже, даже Габриэль Дин начинал горбиться под тяжестью этого расследования. «Что я пропустила?» — спросила она. Пока не готовая разглядывать останки, она предпочитала смотреть на доктора Айлс. «Мы закончили внешний осмотр. Криминалисты уже взяли образцы на анализ волокон, собрали ногти и волосы». «Как насчет вагинальных мазков?» Айлс кивнула. «Обнаружена подвижная сперма». Риццоли набрала в грудь воздуха и, наконец, решилась взглянуть на труп Карены Гент. Тошнотворный запах едва не перебил ментол с пластинки, которую она все-таки предусмотрительно наклеила под нос. Она больше не доверяла собственному желудку. В эти последние недели все шло кувырком, и она вообще утратила уверенность в том, что у нее хватит сил довести расследование до конца. Входя в зал, она боялась не самой процедуры вскрытия, а скорее своей реакции на нее. Она не могла предсказать ее, а тем более проконтролировать, и это пугало больше всего. Дома она съела пригоршню крекеров, чтобы не идти на вскрытие на голодный желудок, и сейчас с облегчением заметила, что ее вовсе не тошнит, несмотря на ужасающее состояние трупа. На вздувшийся зеленоватый живот она смотрела без содрогания, тем более что U-образный надрез еще не был сделан. Но вот взглянуть на зияющую рану все не осмеливалась. Вместо этого она сосредоточилась на шее, на круглых синяках, различимых по обе стороны челюсти, несмотря на посмертное изменение цвета кожи. Отметины, оставленные пальцами убийцы, впившимися в живую плоть. «Мануальное удушение», — пояснила Айлс. «Как и у Гейла Игер». «Самый интимный способ убийства, как сказал однажды доктор Цукер. Кожа к коже. Ваши руки касаются ее тела, сжимают горло, чувствуя, как из него вытекает жизнь». «А что показывает рентген?»
«Перелом левого рога щитовидного хряща».
Вмешался доктор Тирни.
«Не шея нас занимает, а рана. Я предлагаю вам надеть перчатки, детектив. Вам необходимо исследовать ее самой».
Риццоли подошла к шкафу, где хранились перчатки. Выбрала самые маленькие по размеру и неспешно принялась их натягивать, словно отсрочивая приговор. Наконец она вернулась к столу. Доктор Айлс уже отрегулировала свет лампы, направив луч на нижнюю часть живота. В ярком свете края раны казались почерневшими губами.
«Кожа была вскрыта единым чистым надрезом», — сказала Айлс. «Гладким лезвием. За внешним надрезом последовали другие, глубинные. Сначала поверхностные фасции, затем мышцы, наконец, тазовые брюшины».
Риццоли уставилась прямо в пасть раны, думая о руке, которая сжимала лезвие. Рука была твердой и опытной, раз смогла одним взмахом прочертить такую ровную линию. Она тихо спросила.
«Жертва была жива, когда это сделали?»
«Нет. Скобы он не ставил, кровотечения не было, это был посмертный надрез, выполненный уже после того, как у жертвы остановились сердце и кровоток. Но манера, в которой была выполнена процедура, я имею в виду последовательность надрезов, указывает на то, что убийца имел хирургический опыт. Он это уже делал».
«Вперед, детектив, осмотрите рану», — сказал доктор Тирни.
Риццоли заколебалась, чувствуя, как коченеют руки в латексных перчатках. Медленно она погрузила руку в рану, продвигаясь все глубже в область малого таза каренный гент. Она уже точно знала, что обнаружит там, и все равно ее затрясло от собственного открытия. Риццоли взглянула на доктора Тирни и увидела в его глазах подтверждение своих худших опасений.
«Матка удалена», — произнес он.
Риццоли вытащила руку. «Это он», — тихо произнесла она.
«Уоррен Хойт». «И в то же время все остальные признаки указывают на властелина»,
— сказал Габриэль Дин.
«Похищение, удушение, половой акт с трупом».
«Но только не это». Она уставилась на рану. «Это фантазии Хойта. Это его заводит. Он забирает тот самый орган, который делает женщину женщиной и дает ей ту власть, которую он лишен от природы». Она посмотрела в глаза Дину. «Я знаю его работу. Я уже видела ее».
«Мы оба видели», — поддержал ее доктор Тирни. «В прошлом году я проводил вскрытие жертв Хойта. Это его почерк».
Дин недоверчиво покачал головой.
«Два разных убийцы объединили свои усилия?»
«Властелин и хирург», — сказал Риццоли. «Они нашли друг друга».